Нас подтолкнули к одному из планшетов. Сам планшет был полупрозрачный и исчерканный различными надписями и цифрами. Вот видна береговая линия, вот синим нарисованы позиции условного противника. Черными квадратами – района нанесения ударов артиллерией. Красными линиями и квадратиками нарисованы наши войска. «Головной, время 3 минуты, на изучение обстановки и определение азимутов», – скомандовал Поповских и отошел к группе офицеров у большого стола с разложенной на нем картой. Мы быстренько стали определяться. Так, сперва откуда идем? В каком направлении будет находиться берег? Азимут на видимые с воды ориентиры, хотя высадка начинается в то время, когда еще темно. На планшете видно несколько превышающих высот, на одной из них и будем держать курс. Матрос-планшетист с усмешкой глядел на наши манипуляции с компасами возле планшета. «Течение смотрите возле берега и метеоданные», — подсказал он нам.
«Ага, спасибо», — пробормотал я и уставился на планшетную карту. «Вон, правильно, однако, корабельный мыслит.
Вот она, стрелочка, с указанием скорости течения. Скорость небольшая, но снос шлюпки будет явственный, поэтому надо скорректировать курс сразу же после посадки в шлюпку». Тут же зеленый высказал здравую мысль. «Глубина метров за 50 до берега, 0,5 метра, где-то на уровне вот этой скалы, которая будет справа по борту».
«И что нам дает полметра глубины?» – не понял я.
«А то, что, выйдя на траверс скалы, флагман», – прочитал название с карты зеленов, «мы можем уже в пешем порядке по мокрому выйти на берег, до линии открытия огня по береговым целям. Плюс, когда мы пойдем ножками, сразу же проведем разведку инженерных заграждений на участке высадки морской пехоты».
«Зелень, а я думал, что ты только жрать горазд».
«Время!» – подошел к нам Поповских. «Все, за мной, шагом марш! Сейчас будете докладывать посреднику действия головного дозора».
«Во как! У нас еще и посредник есть!»
Коплейт подвел нас к столу, за которым только что стоял сам. Офицеры разошлись. Остался только командир десанта, незнакомый каперанг в камуфлированной форме со штатом морской пехоты на рукаве, капитан второго ранга во флотской тужурке и еще один в камуфлированной форме с десантными птичками на воротнике.
«Товарищ подполковник!» – обратился к десантнику Поповских. «Головной дозор готов доложить!»
Подполковник достал из своей командирской сумки тетрадку и пару карандашей. Полистал, нашел нужную страницу, потом поелозил по карте, нашел участок высадки и кивнул.
«Ну что ж, жду доклада!»
Поповских толкнул меня локтем. Я выпучил глаза и пару секунд молчал. Потом встряхнулся и начал сперва медленно.
«Товарищ, подполковник, докладывает старший матрос!»
Сперва слова приходилось выталкивать, и я даже чуть-чуть начал заикаться. Потом разговорился, и меня понесло. Я доложил порядок действий после посадки на плавсредство. Азимуты, поправки на течение, влияние погодных условий на видимость береговых ориентиров. Не забыл про скалу флагман и глубины. Уже не останавливаясь, начал рассказывать порядок связи на высадке. Действия головного дозора при встрече с противником, порядок оповещений по условным сигналам. Меня уже было не остановить. И я начал рассказывать подполковнику про боевой порядок группы при проведении разведки прибрежной полосы. Когда я уже просто нес ахинею, рассказывая про меры безопасности, меня все-таки прервали. Надо заметить, что незнакомый подполковник-десантник все время слушал не перебивая и удовлетворенно кивал головой, что-то отмечал на карте и делал пометки в своей тетради. Мой монолог прекратил командир десанта. «Хватило бы про азимуты и поправки на движение. Остальное мне как козе баян. Со своими бы разобраться. Так, Виктор Борисович?» – переспросил он десантника.
«Да нет, ну почему же? Я как старший офицер разведотдела округа».
«Виктор Борисович, ты как посредник, согласно распоряжению руководства учений, идешь на высадку с этой разведгруппой и объективно ее оцениваешь». Подполковник хмыкнул и начал собирать свои бумаги в планшет.
«Ох, будь вывод парашютным способом или посадочным, так без проблем. А тут же я в первый раз так буду высаживаться. За 2 года в Афгане как-то ни одного моря не нашел. А тут еще они по берегу стрелять начнут. Или потопят меня к чертям собачьим».
«Да не боись, все в первый раз бывает», — хохотнул каперанг. «А вот у них головной дозор, я так понимаю, лейтенанты под матросов залегендированные или прапорщики?» — переспросил комдеса сухопутчик и настороженно посмотрел на меня с зеленым. Поповский, стоявший сбоку от нас, даже хрюкнул от удивления.
«Да я почем знаю. Вон у Коплейта спрашивай. Я к разведчикам в их дела не лезу. Кто у них, да как они?»
Поповский вышел чуть вперед.
«Никак нет, товарищ подполковник.
Звание соответствует указанным в выписке по личному составу. Головной дозор – старшие матросы срочной службы».
«Мля», – сказал подполковник, – «копать не перекопать».
После чего произнес фразу, которая, в силу ее необычности, впечаталась мне в память на очень долгое время. «Сходил на караван за пайсой. Мне там хоть жилет какой-нибудь дадут?» По решению Поповских, при выходе на траверс скалы группа оставляла рюкзаки в шлюпке. Проведя разведку прибрежной полосы, выходила на береговую линию и отстреливалась. В шлюпке с мотористами для прикрытия оставляли Федосова и гранатометчика. Распределились еще раз, вспомнили, как должны стоять мишени и порядок их поражения. Работали только стрелковым вооружением, поэтому гранатометчик был не нужен. Шлюпку чуть-чуть подбрасывало на волнах. Я и Зеленый лежали на носу. Напарник уже прикрепил свой ночник и теперь не отлипал от окуляров. Я пялился в бинокль на верхушку сопки ориентира и постоянно сверялся с компасом. Страх и мандраж прошли, уверенность росла с каждой минутой. Наш посредник сидел где-то по центру, рядом с командиром, и напряженно молчал. Сейчас выходим к месту высадки. Мне предстоит первому покинуть борт. Если ошибусь с глубиной, то придется забираться обратно. Я поправил жилет, проверил кобуру с пистолетом и запихнул пулемет за спину. Вспомним все еще раз. Пулемет упакован в пакет и перевязан резинками, пристегнут на карабинчик и стропу к плавжилету. Боевые патроны снаряжены в магазин. Все, пора. Бинокль в чехол и под жилет. Шлюпка плавно замедляет ход, левой рукой за шкирт и... Толчок в плечо. Ногами вниз с разворотом я лечу в воду. Бррр, ого, какая холодина. И вода чуть выше пояса. Я встаю на дно ногами. Бреду вдоль борта, не отпуская шкирт. Волнение в норме. Иногда вода достает до подбородка, но вполне терпимо. С другого борта слышен всплеск и приглушенное «умля». Все, Зеленый в воде. Вдвоем уходим вперед и засвечиваем фонарики с красными светофильтрами, прикрепленные к воротникам плавжилетов. Слышна серия всплесков. Все, группа десантировалась в воду. Пора выстраивать боевой порядок. Мы с напарником в центре угла, который образует высадившаяся группа. Шлюпка заякорилась. Бредем к берегу. Я наблюдаю за левым флангом, Зеленый за правым. Холодно, очень холодно и тихо. Только прибой шумит, а камни где-то впереди. Зеленов находит какой-то поплавок красного цвета. Через пару метров от меня такой же. Ага, группа, стоп. Неслышной тенью, разрезая воду, словно крейсер, приближается Поповских, волоча за собой на связке буксире проверяющего. Командир из-за пазухи достает свой непромокаемый планшет. При свете фонарика на спине Зеленого что-то черкает. Опрос всей группы. Обнаружено еще несколько поплавков. Отмечены. Бредем дальше. А возле берега железные противотанковые ежи. Я такие только в фильмах про войну видел. Наверняка эти железки выставили, опасаясь высадки какой-нибудь РПТ, роты плавающих танков. Такие вроде бы на Большом десантном есть. Поповских снова отмечает в своем планшете. Коплейт смотрит на часы и так, чтобы слышал проверяющий, дает мне команду. После уничтожения берегового патруля и подхода шлюпки, уничтожить инженерное заграждение способом подрыва.
«Есть!» — отвечаю ошарашенно я и вспоминаю, хватит ли мне огнепроводного шнура и капсулы детонаторов, чтобы подорвать имитаторы мин. Тут же еще линия прибоя, и с электрической цепью для подрыва лучше не связываться.
Подполковника проверяющего колотит от холода. Он, трясясь, смотрит на часы и мычит.
«Да где же мишени?»
2 минуты, — кивает нам Поповских, и мы расползаемся по берегу. Вот они, огоньки. Главное — унять дрожь. Пакет уже давно сдернут и магазин пристегнут. Все, пулемет за спину. Ползу вперед, пистолет в руках, глушитель пристегнут. Главное — не выползти на линию огня всей группы. Светлеет. Я вижу помимо огоньков 5 первых и самых ближних к группе мишеней. Это мои. Чуть подальше — цели для автоматчиков с приборами бесшумной и беспламенной стрельбы. Самые дальние — для снайпера. По идее, еще должен был быть макет пусковой установки, по которой стреляет наш гранатометчик. Но, как говорил Поповских, обеспеченцы не смогли выставить все. Когда бесшумники отстреливают, начинается основная потеха. Подключаются уже все виды вооружения. Итак, с колена. Щелк-щелк-щелк. 5 мишеней. А патронов-то в магазине 8. Достреливаю 3 оставшихся по огонькам других мишеней. Удивительно, но на этот раз мишени не просто стоят, а еще и опускаются. Пистолет в кобуру. Понеслось. Пулемет на сошке и короткими. Команда. Перебежка. Сменил позицию. Снова огонь. От линии берега все же проще стрелять, чем с воды. Про холод уже совсем забыл. Все, конец. Команда строится. Уже рассвет. Видимость нормальная. Стоим в одну шеренгу. Проверяемся на разряженность. Подполковник проверяющий считает количество оставшихся боеприпасов. Перерасхода нет. Сверху от мишеней с фонариками и красными флажками спускаются 2 человека. Офицер и мичман. Докладывают подполковнику о результатах стрельбы. Мы жадно вслушиваемся. На лице командира явственно проступает ухмылка. Положили все, в отведенное количество боеприпасов уложились. Проверились. Каплейт у всех собрал боевые и оставил их только мне и зеленому. Шлюпка уже возле берега, и мы ее затаскиваем на прибрежные камни и пытаемся маскировать. Обеспеченцы уходят наверх. Сегодня у них дел полно. Скоро пойдет основной десант, и артиллерия начнет работать.